Глава пятая. Часов в 12 ночи я услыхал какой-то сильный шум в огромной канцелярской зале, смежной с присутственную камерою, где я сидел один за моим делопроизводительским столиком. Подобные беспорядки, как шум, случались потому, что ко мне, как к слишком молодому начальнику канцелярии, подчиненные мои страха не питали и особой аттенции не оказывали. Лучшими из них относительно субординации были старые титулярные советники, декорированные беспорочными пряжками и Станиславами. Эти важные люди, хотя и не жаловали меня, как мальчишку, которого по всем их соображениям в обиду посадили им на шею, но обряда ради солидничали. Молодежь же, хотя и была исполнительна в работе, а вела себя дурно. Они, случалось, и резвились, и потешались насчет тех же титулярных, между которыми был один, весьма вероятно многим до сих пор в Киеве памятный, Григорий Иванович Салько, величайший чудак, обучавшийся у дьяка и начавший службу при дьяке, и необыкновенно тем гордившийся. Он имел совершенно своеобразное пристрастие к старому канцелярскому режиму и давал всем оригинальные советы из дьяковской мудрости. Так, например, я помню, как он, заметив однажды, что я едва преодолеваю усталость и дремоту, сказал мне: «Сделайте, как меня старый дьяк учил. Возьмите у меня из табакерки щепоть табаку, да бросьте себе в глаза. Сон сейчас пройдет. Мы в то время, когда еще настоящая служба была, это когда еще вас на свете не было, все, бывало, так делали». Этого и других ему подобных стариков легкомысленная молодежь часто дразнила и выводила из терпения, причем нередко дело от шуток доходило и до драк. Пора относительно еще весьма недавнее, но уже совсем почти невероятное. Так и в этот раз, заслышав шум, я полагал, что мои молодцы раздразнили кого-нибудь из титулярных советников, и произошла обыкновенная свалка, которая должна сейчас же разрешиться дружным хохотом. Но дело выходило не так. Я слышал, что вся моя орава куда-то отхлынула, и канцелярия как будто сразу опустела. Я встал и вышел посмотреть, что случилось. Зала действительно была пуста, свечи горели на незанятых никем столах, и только в одном углу неподвижно, как мумия, сидел старейший из моих титулярных советников, Нестор Киевских канцелярий, Платон Иванович Долинский, имевший Владимирский крест за 35-летнюю службу. Этот наш Нестор был огромный, сухой, давно весь как лунь посидевший, престарелый хохол, державший себя очень неприступно и важно. Он обыкновенно никогда без крайней надобности не поднимался со своего места и не разговаривал, а если разговаривал, то ругался и непременно по-хохлацки. Завидев меня, он медленно взглянул сверх своих медных очков и сейчас же, сердито задвигав челюстями, начал меня пробирать. «Що же хиба вы не бачите, що тут роблять? Они усі побігли дивиться на скаженного жидюгу. Це же вам стыдно? Який же вы старший? Идыть бы гоните их подлецов назад до праци!»
«Какой же, спрашиваю, там взялся сумасшедший?»
«А чертяка его видая, звідки лявин взявся, ось вон там, гдесь на сходах крутится!» Я взял с одного из столов свечу и пошел к выходу на лестницу. Здесь, на просторной, очень тускло освещенной террасе, были все мои чиновники. Густо столпившись сплошною массою, они наседали на плечи друг другу и смотрели в середину образованного ими круга, откуда чей-то задыхающийся, отчаянный голос вопил скверным жидовским языком: «Ай-вай, спустите меня, спустите! Уй-ай-ай-вай, спустите! Ай, спустите, бо часу нема, бо он вже там у лавру утик! Ай, господин митрополит, господин митрополит! Ай-вай, господин митрополит, когда же ви же стар человек? Ай-вай, когда же ви у Бога веруете? Ай, что же это такое будет? Ай, спустить меня, ай-ай!»
«Куда тебя, парха, пустить?» — остепенял его знакомый голос солдата Алексеева.
«Туда, гвалт! Я не знаю, куда, кто в Бога веруя, спустите! Бо я несчастливый бедный жидок. Шо вам мене тримать, шо мене мучить? Я вше замучен. Спустите ради Бога!»
«Да куда тебя, лешего, пустить? Куда ты пойдешь? Куда просишься?»
«Ай, только спустите! Я пиду, ей-богу, пиду! Бо я не знаю, куда пиду, бо мене треба до сам господин митрополит!»
«Да разве здесь жить-то эткой? Сидит господин митрополит?» — резонировал сторож.
«Ах, кидыш, кидыш, я не знаю, где сидит господин митрополит, где к ему стукать, ай, мне же его треба, мне его гвалт треба!» — отчаянно картавил и отчаянно бился еврей.
«Мало чего тебе треба, как тебя пархай пустит до митрополита?»
Жид еще лише завыл. «Ай, мне не надо митрополит, мне не пустит до митрополит, пропала, пропала моя детка, моя несчастливая детка!» И он вдруг пустил такую ужасающую ноту вопля, что все даже отшатнулись.
Солдат зажал ему рукой рот, но он высвободил лицо и снова завопил с жидовскую школьную вибрацией: «Ой, Иешу, Иешу Ганоцри, он тебя обмануть хочет? Не бери его лайдака, Мишегинера, Плута! Ой, Иешу, насчет тебе такой поганец!»
Услыхав, что этот жидок зовет уже Иисуса Христа, Иешу Ганоцри по еврейскому произношению значит Иисус Назарянин, я раздвинул толпу. Передо мною было зрелище, которое могло напомнить группу с бесноватым на рафаэлевской картине «Преображение», столь всем известной по превосходной гравюре города Иордана. Пожилой лохматый еврей, неопределенных лет, весь мокрый, в обмерзлых лохмотьях, но с потным лицом, к которому прилипли его черные космы, и с глазами на выкате, выражавшими и испуг, и безнадежное отчаяние, и страстную безграничную любовь, и самоотвержение, не знающее никаких границ. Его держали за шиворот и за локти два здоровенные солдата, в руках которых он корчился и бился, то весь сжимаясь, как улитка, то извиваясь ужом и всячески стараясь вырваться из оковавших его железных объятий.
Это ужасающее отчаяние и эта фраза «Кто в Бога вируе», которую я только что прочел в оригинальной просьбе и которую теперь опять слышал от этого беснующегося несчастного, явились мне в общей связи. Мне подумалось, не он ли и есть этот интролегатор? Но только как он мог так скоро поспеть вслед за своим прошением, и как он не замерз в этом жалчайшем рубище, и, наконец, что ему надо? Что такое он лепечет в своем ужасном отчаянии то про Лавру, то про митрополита, то, наконец, про самого Иегошуа Ганоцри? И впрямь он не помешался ли? И чтобы положить конец этой сцене, я махнул солдату рукою и сказал: «Пустите его». И лишь только те отняли от него свои руки, сумасшедший жид метнулся вперед, как кошка, которая была заперта в темном шкафе и перед которой вдруг неожиданно раскрылись дверцы. Чиновники, кто со смехом, кто в перепуге, как рассыпанный горох, шарахнулись в стороны, а жид и пошел козлякать. Он скакал из одной открытой двери в другую, царапался в закрытую дверь другого отделения, и все это с воплем, со стонами, с криком «Ай-вай!» и все это так быстро, что прежде чем мы успели поспеть за ним, он уже запрыгнул в присутствие и где-то там притаился. Только слышна была откуда-то его дрожь и трепетное дыхание, но самого его нигде не было видно. Словно он сквозь землю провалился, трясется и дышит, и скребется под полом, как тень Гамлета.